А что ж, они позвонили сейчас, а не через 10 минут. Пятерочка.
18:05 в Москве. Сегодня вторник, а это значит, что на YouTube-канале «Дилетант». В эфире программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, режиссер сегодняшней трансляции. Сегодня у нас вторая часть в цикле передач, посвященном Первой русской революции. И в прошлый раз мы аккурат подобрались к 9 января. Мы разобрались с тем, что собой представляли причины этой революции. Еще, естественно, будем к ним возвращаться, но вот такой основной разбор уже позади. И поговорили о том, что такое собрание фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга. Та самая организация во главе с отцом Георгием Гапоном, которая, собственно говоря, и организует, извините за тавтологию, это вот самое шествие с петицией к царю. Леонид Александрович цитировал отдельные фрагменты той петиции, которая была подготовлена совершенно очевидно при самом непосредственном участии Гапона. Спорный вопрос, были ли у него соавторы, но что он один из авторов, в этом, по-моему, никто не сомневается. Вот. И также было сказано, что государь-император накануне покинул Петербург, явно совершенно не случайно, уехал в Царское Село, поручив распоряжаться одному из своих дядей, человеку военному, прямому и не склонному ко всяким там мерехлюниям и колебаниям. Ну а вот, собственно, сейчас у нас 9 января 1905 года по старому стилю на календаре.
Ну да. Вот в этот день воскресный со всех концов города к центру, к Невскому проспекту, к Зимнему дворцу двинулось порядка 150-160 тысяч человек. Действительно, это были люди обоего пола, были старики, были дети. Шествие было совершенно вердоподданническое. Потому что над колонной поднимались иконы, царские портреты, хоругви. Ну, как я уже говорил в прошлый раз, решено было наверху участников шествия в центр города не пропускать, в случае необходимости применить силу. Тем не менее, несколько десятков тысяч человек полицейский кордон преодолели, на Невский прошли и подошли к Дворцовой площади. А вот здесь их встретили войска. И вот тут я сразу хочу остановиться на сюжете сравнительно недавнем. Этому сюжету, ну, лет 10, наверное, Леш, я точнее не скажу. Я имею в виду такую любопытную публикацию. Пишет женщина. Вот моя тетя покойная рассказывала, что она девочкой участвовала в этой демонстрации и слышала, и видела, что первый выстрел был сделан из толпы. А, так сказать, офицер, ну, солдатская шеренга по приказанию офицера уже на это ответила залпом. И тетя об этом рассказывала якобы Александре Михайловне Калантай. И Александра Михайловна ей сказала, что хочешь уцелеть, никому ни одного слова не говори. И вот на смертном одре буквально тетя этой женщине это рассказала. Огромная статья, я не помню, в какой это был газете, то ли в «Независимой», то ли в еще какой-то газете. Ну, вот большая по размеру статья, большое письмо. Вот я зуб даю. Что это вымысел? Почему? Значит, ну, во-первых, вот искусствоведы в таких случаях, насколько я понимаю, говорят о провинансе картины. Значит, дама эта, которая написала, ссылается на тетю. Тетя покойница, Никаких воспоминаний тетя не оставила. Все это устный разговор. Александр Михайлович Калантай, с которой якобы был такой разговор, давным-давно тоже на том свете пребывает, подтвердить никто не может. Но это полбеды. Гораздо важнее другое. Я думаю, что и я, и ты читали довольно много мемуаров, посвященных началу века, в том числе это были мемуары самых разных людей, от революционеров до православных монархистов. И нигде в воспоминаниях ни одной строчки про то, что первый выстрел был из толпы, что залп ружейный был спровоцирован, нету. Вот я ручаюсь, нету.
Более того, Лень, я встречал воспоминания, где говорилось о том, что вот в момент формирования колонн, когда еще никаких войск и полиции не было, а были только сами рабочие и их семьи, не пустили в эти колонны людей с красными знаменами. Было некоторое количество людей, которые предлагали.
Это немножко другая история. Это вот как раз те самые представители революционных партий, которые пытались вообще, так сказать, сагитировать рабочих, петицию не подавать, которым просто бока намяли. И, понимаешь, это само по себе не опровергало бы то, что в колонну мог зачесаться какой-нибудь, скажем, или
провокатор,
или
психически неустойчивый.
Или просто провокатор. Но нет нигде этого в воспоминаниях консерваторов. Если бы это было так, то кто-то наверняка бы об этом написал, оправдывая действия властей. Отсюда вывод простой, что это скандальная публикация начала 21-го столетия, призванная перевернуть картину с ног на голову, так сказать, и вот царский режим, который вообще в оправданиях не очень нуждается, оправдать дополнительно. Вот. На самом деле был приказ остановиться, когда толпа отказалась разойтись, последовали ружейные залпы, толпа побежала, естественно, толпу преследовали конная полиция и казаки, а вот дальше действительно принципиальное расхождение. Есть официальные данные. По официальным данным, в Петербурге 9 января 1905 года погибло 96 человек, ранено 330. Неофициальные данные, слухи, которые ходили в это время по Петербургу, там цифра принципиально другая, 5000 убитых и раненых, или около 5000. Конечно, я совершенно уверен, что официальные цифры значительно ближе к истине, чем вот цифры, которые фигурировали в слухах, потому что мы понимаем, как такие слухи множатся. Я сам могу привести несколько примеров подобных слухов-пугалок, ну, скажем, в 90-е годы. И, ну, они были не о состоявшихся событиях, а о предполагаемых событиях. И я, в общем, вполне понимаю, как эти слухи формировались, каков там механизм формирования. Но в то же время я почти не сомневаюсь в том, что реальная цифра все-таки несколько выше цифры официальной. Ну, во-первых, потому что полиция тоже склонна была занижать данные о потерях. И, во-вторых, и это, видимо, в данном случае важнее, то, что сведения эти могли у полиции оказаться просто неполными, потому что, ну, во-первых, не все раненые обратились официально за медицинской помощью, кто-то просто побоялся это делать. Ну, насчет убитых тут я сказать не решусь. Но дело даже на самом деле не в цифрах. Вот я немножко жалею, мы с тобой не подумали, надо было картинку показать, не столько для того, чтобы показать, что реально происходило, потому что это не фотография, а это именно картина. Это картина Владимира Егоровича Маковского, которая называется «9 января 1905 года на Васильевском острове». И эта картина очень передает то, как воспринималось 9 января в обществе. Восприятие было абсолютно шоковым. Потому что давайте мы вот сейчас, ну, ради так сказать, пущей достоверности, остановимся на официальных цифрах. Пусть 96 убитых и 330 раненых. Понимаете, нам, людям, у которых за спиной весь 20 век с его репрессиями, с его гражданской войной, с его Великой Отечественной войной, 96 убитых – это ни о чем.
Ну да, у нас счет меньше, чем на сотни тысяч, считается, конечно, как-то неприлично. Да?
Конечно. Ну, вот цифры репрессий, вот она, эта картина, замечательная.
Спасибо, Андрей, большое.
Спасибо. Вот очень хорошо видно, как общество воспринимало случившееся как абсолютную трагедию. Потому что 96 убитых в мирное время, убитых во время мирного шествия, это действительно был абсолютный шок для того времени. И, понимаете, я вот разговариваю со школьниками, на самом деле довольно часто цитирую Ленина. Чаще всего цитирую с последующим комментарием, далеко не всегда, так сказать, подтверждающим.
Пользуясь тем, что Владимир Ильич уже не может ответить.
Он возразить мне не может, советская власть за него возражать давно перестала, слава тебе, Господи. Но вот в данном случае я должен процитировать его, в общем, солидарно, потому что лучше не скажешь, что 9 января была расстреляна вера народу в царя. Тут же важны не вот эти разговоры, что вот пуля пробила. Это, знаете, из какой книги? «Жизнь и приключения Заморыша» была такая книга. Там...
Василенко, если не ошибаюсь. Да?
Да, Василенко, совершенно верно. Там школьник на уроке закона Божьего говорит, а вот, батюшка, ну как же так, вот мой брат шел к царю там в Петербурге с иконой Богоматери, и пуля пробила икону, и брата убила. А батюшка на это отвечает, что вот Богородица сама направила карающую пулю в смутьяна. Это все, конечно, ну, так сказать, советчина такая. Книга Василенко вообще хорошая книга, она обратно была написана, но она, конечно, очень пропагандистская. Вот. Но дело тут не в жертвах самих, а дело в том, каков был ответ власти на обращение низов общества к ней. И этот ответ был вот такой, расстрельный. Это, конечно, было совершенно ужасно, не говоря уже о том, что вот мы с тобой успели, по-моему, задать вопрос такой риторический, а как надо было действовать власти? Ну, во-первых, государь-император мог, скажем, выйти на балкон и обратиться к толпе. Во-вторых, он мог предложить направить к нему, ну, я не знаю, там, депутацию, человек 20-30. И с этой депутацией говорить. Но уклоняться совсем от этого разговора, игнорировать петицию, которую подавали десятки тысяч людей, как выясняется, это, с моей точки зрения, вот я вернусь к тому, о чем уже говорил в предыдущий раз, это еще одно свидетельство дичайшей некомпетентности.
И некомпетентности, знаешь, Лёнь, вот у французов есть такое выражение «cruauté mentale» – нравственная глухота, нравственная жестокость. Вот мне кажется, что для Николая это вообще свойственно.
Леша, понимаешь, ну, то, что Николай был человек несколько эмоционально глуховатый, безусловно. Ну, люди, которые меня знают близко, знают, что по твоей характеристике я кошатник-теоретик, потому что кошки у меня в отличие...
Кошки-то где, да, предъявить кошек.
Да, но кошки я люблю. Так вот,
это правда, я свидетель.
Вот, и вот то, что Николай периодически безвинных кошек постреливал, это, в общем, мне симпатии к нему не добавляет. Но ты понимаешь, в данном случае... Мне кажется, что вот именно в данном случае нравственная глухота – это тоже одно из свидетельств некомпетентности. То есть меня он интересует в данном случае не как человек, а как функция, как государственный деятель.
Ну да. И вот я понимаю, что у него не было, так сказать, в его окружении специалистов по пиару, но
понятно, да.
Представить себе ситуацию, Сегодня для того, чтобы такую ситуацию создать, провести какой-нибудь концерт в Лужниках, тратятся колоссальные средства, потому что люди туда приходят, в том числе и для того, чтобы получить какие-то подарки или какие-то, так сказать, какую-то денежку. Да, тут к тебе идет верноподданное шествие. Выйди на балкон, люди на коленях поют, так сказать, тебе осанну. Ты говоришь, что, братцы...
Мы увидим потом, как государь-император ко всему этому отнесся, это чуть позже. А пока давай буквально несколько слов скажем об организаторе шествия. Дело в том, что Георгий Аполлонович Гапон, как ему и надлежало, шел в первых рядах манифестации. Он уцелел. Уцелел он благодаря тому, что шедший рядом с ним член эсеровской партии Петр Рутенберг буквально повалил его на землю, накрыл собой. И таким образом Гапон вышел из всей этой свалки невредимым.
Запомните эту фамилию, как говорится. Я имею в виду Петра Рутенберга.
Она да, еще у нас всплывет. У Рутенберга своя особая судьба. И, так сказать, заканчивал он ее в краях очень далеких от России. Но как раз эта часть его биографии в нашу передачу не войдет.
Она нам... Нет, конечно, это нам зачем, да.
Посторонняя, да. Значит, скрывшись после вот всех этих событий, Гапон очень скоро бежал за границу. И если в петиции, которую он составил, ну, как ты справедливо, на мой взгляд, сказал, он там несомненный автор, а были ли другие, вопрос сложный. Наверное, все-таки были. Если в этой петиции он обращался к царю с надеждой, то теперь его так сказать, позиция совершенно резко меняется. Он теперь царя проклинает. Он взывает к братьям рабочим, это новое воззвание его, и пишет: «Так отомстим же, братья, проклятому народом царю и всему его змеиному отродью, министрам, грабителям несчастной русской земли, смерть им всем». Собственно, вот то, что человек так резко меняет подход, на мой взгляд, свидетельствует о его, ну, некотором политическом дилетантизме. Он в политике новичок, он в ней не ориентируется. В эмиграции он встречает сначала с Плехановым, Лениным, вступает в РСДРП, вскоре разочаровывается и переходит к эсерам. Ну, опять же, человек, который от социал-демократов легко переходит к эсерам, а позже предлагает провести объединительную конференцию с тем, чтобы эсеров и социал-демократов просто объединить в одну партию, этот человек, конечно, идеологически наивный и неграмотный. Кроме того, он начинает собирать деньги на закупку оружия для революционеров, проявляя тоже абсолютную политическую, так сказать, неграмотность, непонимание реальной ситуации, соглашается принять 50 тысяч франков не от кого-нибудь, а от японского посланника. Страна ведет войну, Гапон принимает 50 тысяч от японцев. Ну, понятно, как это должно восприниматься. Сана его, естественно, Святейший Синод лишил за это время. Эсеры, после того, как он предложил им объединиться с социал-демократами, его из партии исключили с мотивировкой за политическую безграмотность. И так вот он крутится в эмиграции до осени 5-го года. В октябре 5-го года, после того, как принят манифест 17 октября и провозглашены политические свободы, Гапон возвращается в Россию. И вот тут происходит новая метаморфоза, потому что он теперь разочаровывается в революции. Вот именно теперь он вступает в какие-то контакты с эсерами. Департаментом полиции. Почему я оговорился, сказав с эсерами? Потому что он как раз департаменту полиции предлагает эсеровских боевиков выдать. Ну, что сказать, человек очень честолюбивый, очень, я бы сказал, себялюбивый, очень такой презентационный. Ну, вот иногда говорят, что надо любить не себя в профессии, а профессию в себе. Причем это о разных профессиях говорят. Так вот, Гапон как раз человек, который, несомненно, любил себя в революции. И видел себя вождем, так сказать.
То есть с кем угодно, против кого угодно, лишь бы во главе колонны.
Прочных убеждений нет, а слава есть. И тут ему начинают предлагать, так сказать, легкие деньги. У него появляется возможность красивой жизни. И ведь, вот, как я понимаю, он именно в это время, вот уже по возвращении в Россию, стал действительно, ну, я не знаю, можно ли сказать, агентом полиции, но, во всяком случае, стал тесно с полицией сотрудничать. Кончилось это, как всегда бывает, у любого авантюриста очень плохо. То есть Гапон, несомненно, по характеру авантюрист. В 1906 году, убедившись в его предательстве, в его контактах с полицией, эсеры при участии того же Ротенберга заманили его на дачу под Петербургом под предлогом какого-то совещания, и там просто повесили.
И сделал тот самый Ротенберг.
Да, я и говорю, что как раз при самом активном участии Ротенберга, ну, Ротенберг таким образом компенсировал то, что он его спас 9 января. Понимаете, вообще авантюрист – это фигура, которая очень часто появляется в любой революции. Я не думаю, что можно назвать какую-то крупную революцию, в которой не было бы авантюристов. Почти всегда жизнь авантюриста, насколько бы она ни была красива, насколько бы она ни изобиловала приключениями, насколько бы она ни была яркой, кончается так или иначе крахом. Это может быть разный крах. Это может быть крах вот такой, гибель. Это может быть крах, когда человек оказывается, что называется, у разбитого корыта, всеми отталкиваемый и никому не нужный. Таких примеров тоже достаточно.
Азеф?
Да, да, например. Например, Азеф. Вот. Но все-таки, поскольку личная судьба Гапона – это сюжет такой важный, но не основополагающий, давай вернемся к тому, что происходит в столице после 9 января.
Давай вернемся,
даже только... не после.
Сейчас мы попросим нашу аудиторию, нам интересно ваше мнение, угу. Поэтому пройдите, как говорится, небольшой опрос. Только не выключайтесь в испуге. Всего два варианта ответа, да или нет. Сейчас вам будет предложена голосовалка в чате YouTube. Считаете ли вы отца Георгия Гапона провокатором? Ответьте, пожалуйста, где-то минутки три продлится голосование, потом мы вам его результаты предъявим, прямо чтобы визуально было видно. Вот. Дело в том, что, если вы помните, то в прошлой передаче мы как раз и говорили о том, что Гапон стал таким вот именем нарицательным, как я тогда сказал, господи, при живом Азефе, вот уж провокатор-то, так сказать, такой, что пробы стоит негде, а вот тем не менее, имя Азефа даже народ особенно...
Есть Азеф, есть Малиновский, которого никто не знает.
Да, 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 да. В картотеке Владимира Львовича Бурцева столько было этой публики, да? Вот. А выбрали вот именно этого человека, ну, понятно, он попал в учебники истории, а они вроде как и не попали. Так, ну, что...
Дело в том, что учебники истории советского времени избегали показывать провокаторов среди революционеров. Азеф какой-никакой, хоть он и не большевик, и не социал-демократ, а эсер, но все равно революционер.
Да, вот. Ведь, по-моему, о народной воле, когда рассказывали, о Клацкого тоже не упоминали.
Клацкого упоминали.
Упоминали, да, я уже не помню сейчас, конечно.
А Клацкий даже был в рассказах следователя у Льва Шейнина.
Не, в записках следователя он, конечно, был, а вот в учебнике, мне кажется,
в учебнике нет. Ну, учителя некоторые называли, но в школе, по-моему, в учебнике, по-моему, не было Клацкого.
Ну хорошо, мы сейчас вернемся, точнее, к мейнстриму, но раз уж мы прервались, а наша аудитория, я надеюсь, голосует и отвечает на наш вопрос, давайте потратим 30 секунд на рекламу, тем больше как раз середины часа. Андрей, дайте нам, пожалуйста, наш постер. Вот мы предлагаем вам сегодня сборник документов, правда, с очень хорошим научным аппаратом, научным комментарием. Вот, под редакцией Кондрашина, известного историка. Вот, а дело в том, что мы не случайно именно эту книжку сейчас вам предлагаем. Вы ее сразу на первой же странице нашего сайта «Шоп-дилетант» обнаружите. Вот, она есть не то чтобы в неограниченном, но пока еще в некотором количестве, там что-то сопоставимое с десятком экземпляров, у нас еще в остатках, как говорится, числится. Дело в том, что хотя Лев Давыдович Троцкий начал свою политическую карьеру еще до Первой русской революции, первую ссылку схлопотал еще до, но вот я сошлюсь на таких известных исследователей его биографии, как Исаак Дойчер и Ян Тэтчер, которые оба полагают, что революция 1905 года – это поворотный этап в его биографии. Именно он вывел его на, скажем так, как мы бы сейчас сказали, на федеральный уровень, да, вот в революционном движении, он вывел его на первые места, потому что в критические дни зимы 1905 года Троцкий фактически возглавляет Петербургский совет после ареста Хрусталева-Носарева, да, он фактически возглавляет Петербургский совет рабочих солдатских депутатов. Рабочих, по-моему, только депутатов, если не ошибаюсь, не уверен, что там был слово солдатский, но неважно, Петросовет. Петербург, все равно это не Петросовет, запутался, извините. Сборник это хорош тем, что это не вообще военная переписка Троцкого, это вторая половина 18-го года, с июня по декабрь. И вот здесь как раз процесс формирования Красной Армии, причем, что называется, в режиме реального времени, когда решаются принципиальнейшие вопросы, обращаться ли к военспецам или не обращаться, если да, то на каких условиях бывших царских офицеров принимать в Красную Армию и прочее, прочее, прочее. Вот эта вся переписка дает такую сложную картину. Я знаю, что среди нашей аудитории немало людей, которые к истории относятся серьезно. Вот вам квалифицированный сборник документов. Мне кажется, что это очень хорошая, ценная вещь для любого, кто интересуется историей гражданской войны. Ну и кроме того, не забывайте, что уже потихонечку начинается период, когда осторожные барсуки начинают запасать подарки под Новый год. И даже если вы сами не такой вот любитель истории, если вам достаточно, скажем, каких-то таких вот просто монографий, не обязательно документ, но вполне возможно, что в вашем окружении есть близкий человек, который как раз вот настолько любит покопаться в творчество матушки Клео. Обратите, пожалуйста, внимание на это. Ну и на прочие другие издания. Кстати, по секрету скажу тем, кто сегодня на сайте не был. Там сегодня, на мой взгляд, сногсшибательное поступление. Знаешь, Лёнь, что сегодня вывалили? В количестве, если не ошибаюсь, то ли 7, то ли 8 экземпляров. Ну-ка. Там подшивки разных советских газет, толстые такие, жирные подшивки, с репортажами, ну, не с репортажами, а с материалами по делу антисоветского троцкистского центра. Ну, там «Красная звезда», там «Литературная газета». То есть у вас окажутся газеты не только с материалом, эти-то материалы давно изданы, понятное дело, а там у вас окажется вот этот вот пласт середины 30-х годов, мне кажется, в качестве и подарка, да и просто...
Единственное, понимаешь, недостаток таких подшивок – это размеры наших квартир.
Размеры наших квартир, и у меня, к сожалению, развилась последние лет 10 аллергия. Да. Я не могу читать старые книги, старые
пыль,
газеты.
Да, пыль.
Вот. Но это индивидуально, я надеюсь, что у других...
Я когда-то понял, что я не смогу в архивах подолгу работать. Такая
штука. Это понятно. Андрей, если... Я думаю, что у нас уже собралось представительное мнение по поводу провокаторства отца Георгия Гапона. Когда у вас будет возможность, выведите, пожалуйста, результат на экран. Ну, а мы тем временем давайте продолжать разговор о событиях 1905 года.
Да, ну вот собственно, речь пойдет сейчас даже не о событиях 5-го года, а о событиях первых дней после 9 января и даже самого 9 января, потому что уже к вечеру воскресенья в Петербурге несколько оружейных магазинов разгромлены. На Васильевском острове появились первые баррикады. Ну и первая реакция властей была подавить сопротивление силой. Значит, Святополк Мирский, так сказать, получил искомую отставку. Через два дня после 9 января...
79 человек проголосовало, 72% считают, что он не был провокатором, 28% считают, что был.
Ну что ж, я с таким результатом удовлетворен. Все-таки 72% считают, что он провокатором не был. Я присоединяюсь в данном случае полностью к большинству. Вот. Так вот, через два дня после 9 января, именно 11 января 5 года, генерал-губернатором Петербурга назначается Дмитрий Федорович Трепов. Причем ему даны диктаторские полномочия. Но для характеристики Трепова придется вспомнить слова, которые о нем написал князь Сергей Дмитриевич Урусов. В отчестве засомневался. Может быть, Данилович, не помню. Ну, СД, во всяком случае. Так вот, слова такие. Трепов – вахмистр по воспитанию, погромщик по убеждению. Ну и с ним есть, конечно, роскошная история, связанная с тем, что... Да, эта история приводит в своих мемуарах Витте. На похоронах Александра Третьего Трепов командовал эскадроном, и при приближении катафалка он своему эскадрону скомандовал: голову направо, смотри веселей.
Уставная команда, на самом деле, но, конечно, абсолютно неуместная. Да.
Да, но это ровно тот случай, когда пляски на похоронах. И Витте, который шел за гробом, вспоминает, что он своему соседу повернулся и спросил, кто это идиот.
Ну, вот. Давайте, чтобы не запутаться в Треповых, это сын того петербургского губернатора, генерал-губернатора.
Губернатора, градоначальника.
Градоначальника, да, согласен. Правильно. Вот. В которого стреляла Вера Засульевич.
Совершенно верно. Но у Федора Федоровича было несколько сыновей. Это, насколько я понимаю, второй сын. Старший сын был Владимир Федорович, довольно крупный государственный деятель, но по сравнению с младшим братом фигура бледная. А вот младший Александр Федорович будет ни много ни мало последним царским премьер-министром. В декабре 1916 года он будет предпоследним, прошу прощения, конечно, предпоследним перед князем Голицыным.
Лёнь, но забегая вперед, осенью 905-го в диктаторы этого Трепова будут звать.
Конечно.
Вот того, о котором мы сейчас говорим. Именно вот ради этого «смотри веселей».
Да. Он к тому времени будет назначен дворцовым комендантом Зимнего и получит совершенно диктаторские полномочия. Так вот, Дмитрий Федорович начал с того, что произвел массовые аресты. Арестовал он рабочих, студентов, либеральных интеллигентов. И, так сказать, эти подвиги на посту генерал-губернатора, видимо, настолько понравились царю, что Трепов стал еще и товарищем министра внутренних дел. Причем полиция была подчинена именно ему, а не министру Булыгину. Ему же подчинялись и войска столичного гарнизона. Но через несколько дней стало понятно, что одним только тащить и не пущать справиться с народным возмущением не удается. И тогда было решено, я не знаю, кому пришла в голову эта идея, думаю, что все-таки Николаю кто-то это посоветовал. Значит, в Царском селе государь принял делегацию от завода в столице. Ну, есть отдельная история про то, как полиция подбирала кандидатов в эту делегацию, как там несколько человек разбудили среди ночи.
Но это хотя бы были не переодетые сотрудники полиции.
Нет, это не были переодетые сотрудники.
Как некоторые иногда делают.
Да, я понимаю, да, это были натуральные рабочие, но, так сказать, подобранные по степени благонадежности.
Ну да.
Но беда в другом. Когда их привезли в Царское Село, вот это продолжение того, о чем мы с тобой говорили, как надо было общаться с депутацией. Там, или со всей этой пришедшей на дворцовую массой. Что теперь Николай им сказал? Он сказал, что он прощает рабочих Петербурга их вину. То есть буквально это прозвучало так. Вы дали вовлечь себя в заблуждение и обман изменникам и врагам нашей Родины. Стачка и мятежные сборища. Я думаю, что Николай упомянул здесь слово «стачка» не в смысле забастовки, а в смысле сговора.
Видимо, да.
От слова «стакнуться».
Угу. То есть договориться, да.
Да, сговор. Сговор. Стачка и мятежные сборища только возбуждают толпу к беспорядкам, которые всегда заставляли власти прибегать к военной силе. Знаю, что нелегка жизнь рабочего. Многое надо улучшить и упорядочить. Ну, как говорится, на том спасибо. Но после этого следует фраза: но мятежную толпу заявляет не о своих нуждах, преступно. То есть вина возлагается не на тех, кто стрелял и расстреливал, а на тех, кто мятежную толпу пытался заявить о своих нуждах.
И главное, назови, государь, пожалуйста, канал, по которому можно не толпу заявить о своих нуждах.
Ну, да, да. С обратной связью у нас в России было в то время не очень хорошо. И я думаю, что вот известия о таком разговоре, они, ну, как минимум, напряжение не сняли. Если еще и не добавили недовольство. 29 января, еще через 10 дней, учреждает комиссия, так называемая комиссия Шедловского. Значит, Николай Шедловский, я отчество его не помню, к сожалению, член Государственного совета. В комиссию вошли представители предпринимателей и рабочих. Цель для выяснения причин недовольства рабочих в Санкт-Петербурге и изыскания мер к устранению таковых в будущем. Но дело в том, что представители рабочих потребовали провести амнистию для арестованных, провозгласить политические свободы и неприкосновенность личности. Естественно, требования эти удовлетворены не были. И комиссия не состоялась, потому что рабочие в ней участвовать отказались. 20 февраля, меньше чем через месяц после учреждения, она была распущена. Ни одного заседания так и не провела. То есть вот попытка как-то смягчить противоречия, так сказать, договориться, кончилась ничем. И, на мой взгляд, этот провал совершенно закономерен, потому что власти в тот момент еще на какие-то серьезные компромиссы готовы не были. А ситуация-то обостряется, потому что все же это происходит еще на внешнеполитическом фоне. Мы помним, что 9 января проходит на фоне только что сданного Порт-Артура. Ну и можно привести цифры. Ну вот за январь, и это после 9 января, за январь 5 года бастует 444 тысячи рабочих. Это в 2,4 раза больше, чем в 1903 году за весь год. Там было 200 тысяч за год, здесь 444 тысячи за месяц. А за период до 1 мая свыше 800 тысяч, да, ну, 810. Почему берем до 1 мая? Потому что первомайские забастовки добавили еще там свыше 200 тысяч человек, и это уже немножко, так сказать, другой период. Кроме того, крестьянское движение, ведь каждый шестой уезд охвачен волнениями. Причем это не просто волнение, там не так, как это было, скажем, в конце XIX века. Вот мы отказываемся выходить на работу, мы требуем там вернуть отрезки или еще что-нибудь. Нет, все совершенно иначе. Это разгром усадеб, это захват скота, это захват инвентаря. И лозунг какой? Об этом лозунге царю докладывает министр земледелия. Он пишет: лозунгом восставших служит идея о принадлежности всей земли крестьянам. То есть это принципиально другая постановка вопроса, которая впервые прозвучала несколько лет назад, в 1902 году, теперь она становится массовой. Наконец, в одном из уездов Грузии просто крестьяне изгоняют местные власти, создают так называемую Гурийскую республику. И вообще надо сказать, что наиболее активно движение в Грузии, в Польше, в Прибалтике. То есть там, где к социальному недовольству добавляется еще национальный конфликт. Университеты вполне поддерживают рабочие забастовки. Один за другим они объявляют забастовку впредь до созыва учредительного собрания. И надо сказать, что почти во всех университетах пришлось учебные занятия прервать до осени, то есть до начала нового учебного года. Армия. Ну, все, я думаю, наши слушатели со школьных лет помнят восстание на броненосце Потемкин. Но менее известно, что в первые 4 месяца 1905 года произошло в армии 76 случаев волнений. Это не восстание, оружие не применялось, это именно волнение, то есть это случай неповиновения, каких-то драк. И ко всему этому добавляется серьезнейшая вспышка революционного террора. 4 февраля. Кремль, Иван Каляев, его бомбой разорван, просто в куски разорван, буквально в смысле слова, великий князь Сергей Александрович. Но великого князя, надо сказать, не любили в царской семье. Считали его не столько даже человеком реакционным, это как раз там мало кого пугало, сколько человеком, ну,
Неотесанным бурбоном.
я даже не это имел в виду.
А, вы думаете, как сформулировать?
Нравственно порочным, я бы сказал так.
Ну да, потому что не секретом была его ориентация на окружение себя молодыми
Дело
женоподобными
даже не
адъютантами.
в том, что он был человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, а дело в том, что он, пользуясь своим служебным положением, принуждал молодых офицеров соответствующим контактам. Это секретом ни для кого не было.
Жену
И, в
его
общем,
очень жалели, кстати говоря, женщину совершенно как раз в нравственном отношении безупречную.
это другой разговор. Да, и женщине этой, Елизавете Федоровне, ты имеешь в виду,
Да,
конечно,
да, да.
великую княгиню Елизавету Федоровну, ей выпало такое испытание, как собственными руками собирать с мостовой куски растерзанного бомбой тела. Ну, о Елизавете Федоровне можно было бы говорить отдельно, но это совсем, так сказать, другая тема. Она человек действительно нравственно безупречный, с одной только оговоркой. Она, конечно, так же, как и ее сестра, с которой они во всем остальном совершенно не похожи друг на друга.
Ты имеешь в виду Александру Федоровну, да?
Да, конечно. Но в одном отношении они, конечно, были чрезвычайно похожи. Они обе были женщины сверхэмоциональные, такого, я бы сказал, истероидного плана. Другое дело, что у Александры Федоровны это ушло во властность, а у Елизаветы Федоровны, наоборот, в служение людям.
Да.
Но так бывает. Надо сказать, что к моменту гибели своей великий князь Сергей Александрович генерал-губернатором Москвы уже не был.
Уже не был, да.
Он еще 1 января ушел в отставку с этого поста, потому что он заявил, что сотрудничать со Святополком Мирским он не будет. А Святополк тогда еще оставался министром. Но Сергей Александрович оставался командующим войсками Московского военного округа, и гибель члена царской фамилии, вот такая гибель, произвела, конечно, и на правящие круги, и на либеральную общественность, в общем, совершенно гнетущее впечатление. И все происходящее приводит к тому, о чем мы как в школе редко вообще говорим, потому что у нас школьное преподавание с советских времен построено таким образом, что политические события происходят сами собой, а, так сказать, экономическая жизнь протекает как бы фоном, и они вообще не смешиваются. Нет, они смешиваются. Дело в том, что поражение русской армии в Маньчжурии, крах Порт-Артура, затем разрастающаяся революция приводят к тому, что держатели русских ценных бумаг начинают их сбрасывать по дешевке. И это грозит сорвать заключение нового займа. А Россия очень нуждается в новом, серьезном по размеру займе. Значит, правительство пытается обратиться к фабрикантам и просит внести свои предложения по улучшению быта рабочих, ну вот как раз для того, чтобы рабочих успокоить. Что на это фабриканты отвечают? Они не говорят, нет, мы, так сказать, вообще считаем, что рабочим живется замечательно и делать ничего не будем. Они говорят другое. Ни одной общей меры в удовлетворении требований рабочих не может быть принято. Почему? А потому что возможно это сделать только в случае проведения политической реформы и разрешения столкновений между трудом и капиталом помимо полицейской опеки. Иными словами, режим обращается к бизнесу. Пойдите рабочим навстречу, бизнес отвечает, пойдите нам навстречу. Проведите политическую реформу, потом поговорим. И в результате в конце января несколько царских министров обращаются к Николаю и говорят, что иного выхода, кроме как созвать Земскую Думу, нет. Нужно созывать Думу для того, чтобы обсуждать важнейший закон проекта. И царь, в общем, соглашается. Он поручает министра внутренних дел
Булыгину,
упомянутому Булыгину, составить рескрипт. Рескрипт о привлечении выборных к законодательной деятельности.
Хотя речь идет не о законодательстве, а о законотворчестве, скажем так.
Законодательной деятельности.
То есть к обсуждению.
Это не значит к принятию законов, это значит к предварительной разработке законов пока. Но утром 18 февраля публикует царский манифест. Манифест, прочитав который, министры, что называется, уронили челюсти. Потому что в манифесте содержатся угрозы по адресу, как это было написано, злоумышленных вождей мятежного движения.
Хорошо известные силы. А вот кто-то действительно, ну, с точки зрения сегодняшних наших знаний, может быть назначен, назван персонально вот этими злоумышленными вождями мятежного движения? Ведь я так понимаю, что пока все это абсолютно стихийно.
Я думаю, что стихийно, но кому надо, такие списки уже давно составили. Вот. И более того, некоторые имена хорошо известны.
Нет, я говорю про те события, про 905 год.
Понимаешь, тогда это все было так вот, в виде такого облака.
Ну, да.
Понятного. Но тоже понятно, что главный удар, конечно, наносился не столько по революционерам, их вообще плохо было видно с высоты трона, сколько как раз вот по смутьянам, которыми считали либералов. И, понимаешь, тогда иронически передавали этот манифест словами такими, что надо сплотиться для борьбы с врагом внутренним и внешним. Вот, и в тот же день уже этот манифест вышел, Булыгин обращается к царю и говорит: государь, надо публиковать рескрипт, потому что иначе смуту мы не обуждаем, ее обуждать иначе невозможно. И царь задает ему вопрос, ну, тут, конечно, надо представлять, каким тоном это было сказано, без тона понять смысл этого вопроса трудно. Потому что вопрос прозвучал так: вы боитесь революции? И тут все зависит от того, на каком слове был сделан акцент, потому что, может быть, царь как бы сам не допускал революции, боитесь революции, что она начнется, или наоборот, вы боитесь революции, с упором на боитесь. Видимо, Булыгин понял это в первом варианте, потому что он довольно жестко ответил: государь, революция уже началась. И тогда царь вынул из кармана вот этот рескрипт, уже подготовленный на им Булыгина, и его подписал. А там говорится: намерены мы отныне привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей, к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений при непременном сохранении незыблемых основных законов империи. То есть, конечно, там речь идет не о законодательном органе, а о законосовещательном, да и то не очень понятно. То ли это уже будет законосовещательная дума, то ли пока речь идет только о включении выборных в госсовет, вот о чем в свое время говорил Святополк Мирский, а до этого еще Лаврис Меликов. И учреждается особое совещание для реализации рескрипта. И я должен сказать, что вот в советское время реакция либерального общества на этот рескрипт подавалась совершенно неадекватно. Всегда писали о том, что вот либералы были довольны, они были удовлетворены, и вроде бы для либералов рескриптом 18 февраля все должно было исчерпываться. Ничего подобного. Довольны были как раз крайние монархисты. Вот ультрамонархическая газета «Новое время» пишет так: «Этот акт мановением жезла развеет смуту».
Ну да, в «Новом времени» уже не сам Суворин, а его сынок Дофин. И она совсем, конечно, к этому времени оскотинилась. Да. Она и раньше-то была.
Но они как раз считают, что вот молодцы, уступили вот столько, смуту развеем. А что касается либералов, вот освобождения, журнала «Освобождение», да, они ликуют. Но они ликуют не потому, что цели достигнуты.
А журнал «Освобождение» — это Струве и компания, да?
Да. Ликование это выглядит так. Белый флаг, пристань. Надо только навалиться всей силой на колеблющееся самодержавие, и оно рухнет. То есть они радуются первой уступке и готовы додавливать. Потому что сам по себе рескрипт 18 февраля их далеко не удовлетворяет. Вот я думаю, что в этот драматический момент 18 февраля мы пока и прекратим дозволенные речи.
Да, тем больше никто нам их не дозволял. Это просто формула, да, из сказок «Тысячи и одной ночи».
Совершенно верно.
Дорогие друзья, с вами была программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов всем этим режиссировал. Надеемся, что в следующий вторник в то же самое время на том же самом месте. Ну, а тема у нас, как вы понимаете, это продолжение развития пока еще революции 1905 года.
Всего летом.
Весна-лето, совершенно верно. То самое восстание на броненосце Потемкин в том числе, хотя я не уверен, что мы до него дойдем. Но хотелось бы дойти, конечно.
Подробно мы о нем говорить не будем.
Нет, подробно нет, чего там, да. Все, всего всем доброго и увидимся, что называется. Всего хорошего.
Всего доброго.